Добрый день, дорогие братья и сестры. Вот, это действительно хороший очень день для каждого из нас, потому что мы здесь вместе собрались, и мы действительно рады видеть друг друга здесь, и наших гостей, которые сегодня с нами тут, и наших братьев и сестер с Харькова тоже мы очень рады видеть. Вот, потому что это действительно хорошее время, когда мы вместе собираемся и вместе учимся из Слова Божия, вместе анализируем свою жизнь, вместе поклоняемся, вместе общаемся. Именно эти вещи помогают нам стать вот хорошей, дружной такой семьей, которая способна потом сделать большие изменения или послужить очень хорошо, или очень масштабно послужить тому обществу, в котором мы живем. Вот. Также в нашей семье на этой неделе было пополнение, и мы хотим поздравить семью Мовенок и Перерв с рождением сына богатыря или внука богатыря. Вот. А можно еще раз поаплодировать? Так приятно встретить на счастливые лица бабушки и дедушки, и прабабушки. Говорил же я, Наташа, когда ты бабушкой станешь, да? Вот, теперь же случилось. Действительно, это большое благословение для этой семьи, и это для нас тоже радость. Вот поэтому еще потом поздравите, можете поздравить Алену, вот, также и Таню как тетю. Вот она... можно сказать, как бы впервые в своей жизни, да, такое пережила. Так вот, мы собираемся вместе для того, чтобы учиться вместе развивать отношения, для того, чтобы учиться служить друг другу, для того, чтобы служить обществу. И именно та церковь, которая способна будет видеть нужды людей и способна взять на себя решение социальных проблем каких-то в обществе, именно эта церковь, она будет в почете, она будет в уважении общества. И самое главное, в такой церкви люди больше смогут реализовать свое призвание, то, к чему призывает их Бог. И даже когда случаются такие времена, когда это нелегкие времена, и когда общество не хочет, и, можно сказать, даже так агрессивно отвечает на вот такую протянутую руку помощи от церкви, все равно даже в такие времена те люди, которые росли и воспитывались, развивались в нормальной церкви, они найдут себе возможности, найдут способ, как они смогут служить другим. И потому что они по-другому не могут, потому что это их образ жизни, это весь смысл их жизни. И так и должно быть. Вот. И именно про такого человека сегодня мы будем... обратим наше внимание на него. И такой очень позитивный, очень хороший служитель, который был готов исполнять любое, в буквальном смысле слова, любое повеление от Бога. Вот. Очень такой гибкий человек, что очень тоже это важно. Вот в служении Богу гибкость – это очень важно. И этот человек был очень хорошим, благодаря этому он был очень хорошим инструментом в Божьих руках. И является прекрасным примером для каждого из нас, чтобы мы могли брать с него пример, как хорошо можно служить. И история этого человека, она записана в Библии. Конечно, мы сегодня должны продолжать изучать Деяния, 8 главу. Если вы помните, в прошлое воскресенье Тарас начал читать. Мы начали изучать 8 главу. Сейчас мы должны ее продолжить с 5 стиха. Я предлагаю всем нам чуть-чуть вернуться назад, чтобы для более общей картины, и начать читать ее с 3 стиха. С 3 по 13 стих. Давайте прочитаем и будем внимательно слушать, и дальше будем размышлять над этим. С 3 по 13 стих, 8 глава Деяния святых апостолов. Я прочитаю украинскую мову, потому что мне так зручно. У вас, в принципе, оно все совпадает по смыслу, поэтому, если что, следите, вместе вникайте в Слово Божие. З 3-го вірша. Савл почав знищувати церкву. Він ходив від дому до дому, витягав чоловіків і жінок і кидав їх до в'язниці. А ті, віруючі, яких вигнали з Єрусалиму, ходили повсюду, розповідаючи людям благовість. Пилип подався до міста Самарії і проповідував самаритянам про Христа. Коли юрби людей уважно слухали його і бачили ті чудесні знамення, що він звершував, вони глибоко переймалися тим, про що він говорив. Нечисті духи з гучним криком виходили з одержимих людей. Багатьох немічних і кульгавих зцілив Пилип. Тоді велика радість охопила все місто. Був там собі чоловік на ім'я Симон. До приходу Пилипа він займався ворожбитством і вражав самаритян своїми чудесами. Він домагався, щоб його вважали великим. Всі люди від найменшого до найбільшого прислухалися до нього і казали, цей чоловік має силу Божу, яка зветься великою силою. Багато людей стали його послідовниками, оскільки впродовж довгого часу він вражав їх усіх своїм ворожбитством. Та коли Пилип проголосив їм благовість про Царство Боже, ім'я Ісуса Христа, вони повірили Пилипові і прийняли хрещення як чоловіки, так і жінки. Сам Симон повірив у благовість, і коли охрестився, то лишився при Пилипові. І тепер вже Симона вражали великі знамення і чудеса, які відбувалися в нього на очах. Очень хороший отривок. В ньому дійсно, може бути, перший взгляд, нічого такого особливого тут нету, да? Но в ньому сокрити очень-очень много хороших уроків для кожного із нас. Это вот действительно, когда мы читаем вот такие места, ну, лично я очень, можно сказать, поражен тем, в хорошем смысле, поражен тем, как Бог подбирает людей для своих дел, для своих определенных каких-то целей. Это действительно очень замечательно он делает. Он знает, каким людям подойти, как им нужно сказать. Чуть позже мы будем изучать там в следующее воскресенье, что Филипп дальше делал. Вот. Но действительно, то, как он подбирает людей, это просто прекрасно. И вот этому можно многому научиться. Каких людей, с какими чертами характера, вот, как он их использует, как он к ним обращается. Это действительно очень хорошее такое ободрение для каждого из нас, особенно если кто-то работает с людьми. Вот, это очень шикарный, хороший урок. Как подбирать людей, как с ними работать, как с ними сотрудничать. Вот. Это Филипп, чтобы мы правильно понимали, это не тот ученик, вот, который был учеником Иисуса Христа. Он тоже ученик Иисуса Христа, но не тот, один из 12 апостолов. Это один из 7 диаконов, которых рукоположили, чтобы они там распоряжались едой для этих, для вдов. Если помните, вот только мы закончили изучать Стефана, которого побили камнями, вот нам книга Деяния, то есть Лука, нам дает историю о двух из 7 этих людей. Вот, Стефан и Филипп. Филипп – это тот человек, который тоже был наделен очень большой силой Духа Святого, он многие вещи мог делать, и вот как раз мы про него читаем. У него была прекрасная семья, там чуть позже мы даже знаем, что у него было 4 дочки, вот, незамужние, и они были очень хорошими пророчицами, ну, проповедницами, можно так бы сказать. Просто ну, вот интересно, когда я вот вник в это дело, мне просто вот возник вопрос, почему ну, незамужние проповедницы? Вот, вот просто вот так вот мне оно привлекло мое внимание. Вот. Так вот, Филипп, он был очень гибким человеком, он был хорошим служителем в церкви, в той, которую его рукоположили на диаконское служение, они очень хорошо справлялись с своими обязанностями. Вот. Но потом так сложилось, что... Ну, он не был еврей, он был обращенный. И так сложилось, что их выгнали с Иерусалима, потому что, когда начались гонения, в основном выгнали вот этих христиан, которые не с иудеев были. Не знаю зачем, но вот так вот было сделано. И ему пришлось уйти в Самарию. Он там отлично служил и отлично с этим справлялся. Потом, чуть позже, мы читаем в книге Деяния, что он потом жил в Кесарии и тоже служил и своим имением, и своими дарами, и своими талантами Царству Божьему. То есть это был действительно замечательный, очень хороший человек. Поэтому вот как раз о нем мы будем как бы, это изучать, и вообще о первых христианах, как они жили в то время. Очень часто лично в нашей жизни случаются проблемы и такие ситуации, вот. Даже в нашем служении ну, такие случаются моменты, когда общество или те люди, которые окружают нас, вот, они агрессивно реагируют на наши добрые дела. Давайте сразу так разберемся, то, о чем мы будем сейчас говорить, речь не идет о конфликтах вообще, потому что иногда конфликты случаются по нашей вине, иногда конфликты случаются потому, что что-то мы сделали не так, потому что мы люди несовершенные. Вот если, допустим, мы там, условно скажем, человеку делали ремонт и что-то там запороли. Причем здесь ну, гонение за имя Христа, правильно? То есть мы сами виноваты в том, что мы сделали что-то неправильно. Если не признали в этом вину, а продолжаем отстаивать свою правоту, это этого не касается. Эти ситуации, которые мы сейчас будем рассматривать, это касается только тех ситуаций, когда мы делаем добро по отношению к людям. Исключительно добро. Там никаких вопросов нету, никаких сомнений нету, что там что-то с нашей стороны не так. Действительно, мы по побуждению Духа Святого оказываем большое добро людям, а в ответ мы встречаем агрессию, недовольство, может, какой-то ропот там, ну, или даже, как вот в истории первых христиан, даже когда их садили в тюрьму, за то, что они просто жили хорошо и жили красиво, и служили хорошим примером для окружающих людей. И все больше и больше людей присоединялось к этому, и как бы, чтобы нейтрализовать вот это, вот, можно сказать, распространение вот такого образа жизни, вот, действительно начали их как бы угнетать и начали сажать в тюрьмы. Поэтому то, о чем мы будем говорить, это касается исключительно только самых добрых побуждений, самых добрых дел, в ответ на которые христиане встречали агрессию. Так вот, даже когда у нас такие случаются вещи, вот, и нам приходится ощущать на себе вот это давление или какие-то притеснения, вот какая будет наша реакция? Вот мы иногда задумывались, или, может быть, было уже когда-то у нас такая ситуация. Обычно какая наша реакция? Как мы реагируем? Как мы себя ведем в такой ситуации? Нас переполняют очень бурные эмоции, ну, не только внутри. То есть внутри, как бы, ну, мне кажется, это нормально, люди все как бы так реагируют. То есть что у нас выплескивается наружу? Вот. Какие мы принимаем решения, когда вот действительно несправедливо по отношению к нам какие-то идут там, притеснения или какие-то есть ущемления? Какие решения? Мы на все там, плюем, да, на все забиваем и просто бросаем, там, я не знаю, или служение, или перестаем это делать, то есть, ну, сдаемся сразу. Вот. Про что мы рассказываем, когда сталкиваемся с, такой, с таким отношением к нам? Про что мы рассказываем другим людям, про что мы рассказываем друг другу? Как несправедливо с нами поступили? И насколько жестокие люди, которые нас окружают, и которым мы сделали так много добра, а они нам в ответ проявляют зло или агрессию? Вот очень часто можно услышать, да, в нашей стране, когда люди, ну и даже мы часто это бываем делаем, верующие люди, говорим о том, какой плохой Путин, вот, что он пришел в наш дом, принес нам очень много горя и слез, вот, принес очень много несчастья. Вот. Может быть, кому-то из нас, ну, не из нас лично, может, в общем, в стране, пришлось покинуть свой комфортный дом, уехать непонятно куда, жить непонятно как, просто потому, что кто-то решил вот так вот решать свои не совсем нормальные вот, проявления типа дружбы, да, и братского народа. Очень, очень часто мы это слышим, очень часто даже, может быть, участвуем в таких беседах. Или очень часто мы можем говорить о том, какой плохой Порошенко, когда он грабит наш народ, и без того уже бедный, отбирают последнее, что некоторым людям даже, ну, это ущемляет их даже какие-то возможности там прожить даже, может быть. Вот. И мы очень сильно возмущаемся, то есть это нас очень сильно возмущает. Или часто можно слышать, ну, может быть, это менее чаще, но все равно тоже можно слышать, вот, какой плохой пастор и люди в нашей церкви, вот, которым мы служим, вот, пытаемся делать только хорошее, чтобы было всем хорошо, а в ответ мы встречаем, нас не ценят, вот, мы не встречаем непонимания, и кроме того, даже иногда бьют по рукам. Вот, действительно хочется просто все бросить и больше как бы не служить. Это мы часто слышим. И это действительно серьезные причины. Это не, я специально эти вещи такие яркие назвал не для того, чтобы мы, ну, там, сказали, да ладно, это все мелочи. Нет, это не мелочи. Это серьезные причины, когда мы видим такую несправедливость, когда мы видим какое-то, не знаю, может быть, неправильное отношение по отношению к добру, которое является людям. И, может быть, если у нас есть возможность когда-то об этом сказать и вступиться, может быть, за обиженного, за несправедливого, несправедливо обиженного. То есть это тоже может быть нормально. Когда у нас есть такая возможность, нужно ей пользоваться. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, вот, насколько часто или какая основная наша реакция вот на вот, такое отношение к нам. Основная реакция обычно, вот только случилось, первое, как мы реагируем. То есть и вообще в основном, вот как мы реагируем. То есть можем ли мы терпеть, или мы сразу, у нас идет эмоционально бурная там, реакция по отношению к несправедливости. И вот ощущая на себе вот это такое давление за свои добрые дела, за свою там, можно сказать, любовь и доброту, которую мы пытаемся проявлять обществу или друг другу даже в церкви, какая наша реакция вот на такое тяжелое, можно сказать, на такой тяжелый вызов, который нам Бог предоставил в нашей жизни? Потому что если мы верим в то, что все в нашей жизни под Божьим контролем, то, естественно, мы понимаем, что эту ситуацию допустил в нашей жизни Бог. Как мы это оцениваем? То есть как мы реагируем на то, что Бог допустил в нашей жизни? Когда Савва начал гнать церковь и очень сильно начал притеснять, и не просто там ущемлять какие-то права, многих посадили в тюрьму, Стефана убили. Многим пришлось покинуть Иерусалим, бросить свой комфортный дом. Мы же знаем, как евреям в Иерусалиме, то в первое время, первым христианам, мы знаем, как им комфортно жилось, да? Мы знаем, какая у них была атмосфера. Мы знаем, как им все было, у них все было общее, все было, ну, все было как сыр в масле, все было прекрасно. Им это пришлось оставить и бежать куда попало. Вот Филиппу, например, пришлось бежать в Самарию и жить среди вот этих, как бы, ну, они ж как считались, они ж не евреи. И язычники, как бы, смешанные с евреями, ну, такое. Кстати, вот небольшая такая справочка, да, кто-то считает, что Павел пошел первый к неевреям, да, но нет, именно Филипп пошел первый к неевреям, и, можно сказать, еврейский национализм, он мешал, вот, евреям сразу же после Вознесения Христа, когда он оставил повеление всем рассказать о его спасительной жертве, в Иерусалиме, в Самарии и до края земли. Да? То есть это непосредственно, мы сейчас цитируем слова Иисуса Христа. Но евреи, христиане, не спешили идти в Самарию, не спешили заниматься этими вещами. Они комфортно строили свое вот христианское общество внутри, вот, ну, в Иерусалиме. Да, церковь росла, да, это красиво выглядело, да, это многих привлекало. Но они не спешили идти и выполнять Божьи поручения, которые... Бог ему, последнее поручение, которое ему ставил. И так Бог послал такую ситуацию, это Бог послал такую ситуацию, чтобы людям пришлось покинуть Иерусалим, комфортные условия, и пойти рассказать другим о его спасительной жертве. И именно Филипп первым пошел к самарянам, которые не были евреями, они были смешанными, и пошел, потому что, ну, другие никто не шел. Ну, Бог создал такую ситуацию, и он пошел. И он, если честно, он это сделал легко. Когда Бог его призвал на диаконское служение, он совершал диаконское служение. Потом Бог чуть поменял свои планы по поводу него, послал его в Самарию. Он в Самарии хорошо справился со своей задачей. Потом Бог его послал к Ефиоплянину. Очень легко и быстро он пошел на пустую дорогу, не зная зачем. И таким образом тоже хорошо послужил Богу. То есть это действительно был очень, очень гибкий, открытый человек к любому служению, к которому призывал его Бог. Так вот, когда Савл притеснял церковь, и многим действительно пришлось покинуть вот свое комфортное, как бы, существование, вот такое церковное. Это же была такая хорошая, идеальная, как бы, можно сказать, семья. Но мы все об этом знаем, да? И вот людям нужно было это оставить из-за гонений. И давайте посмотрим внимательно на текст, да, вот первые стихи. Когда им пришлось пройти через эти вот потрясения, да, вот о чем они говорили в основном? Говорили ли они другим людям, там, в Самарии или где-то, рассказывали ли они, ну, по крайней мере, в Библии, то, что мы видим, написано, о том, кто такой Савл и сколько он вреда принес церкви? Рассказывали ли они людям о том, насколько классно им жилось вот в Иерусалимской церкви, насколько все было там хорошо организовано, все комфортно? Об этом они рассказывали? Рассказывали они о том, вот, вот раньше было в Иерусалиме, когда мы жили, как все было прекрасно? Нет, они рассказывали только о том, что может принести радость людям. Они рассказывали о том, как можно получить спасение. Действительно, люди, несмотря на то, что в их жизни случилась, ну, какая-то беда или горе, ну, как минимум, большой дискомфорт, вот, они ходили и делились о той радостной новости, которую принес Христос всем, и им, и другим народам. Это действительно очень-очень большие оптимисты. Это реально, когда вот их зажимают в тяжелые ситуации, они все равно находят там позитив. Кстати, есть, ну, небольшая вот такая неканоническая притча из кладезя Сергея Анатольевича. Вот, поделюсь с вами. Кто часто с ним общается, вы знаете, что там действительно большой запас вот таких вот интересных историй. Так вот, Богу не понравилось, что люди грешат, и он решил уже окончательно покончить там с народом, всем, которые живут на земле, и решил, что будет потоп, хотя он говорил, что не будет потопа, но будет потоп, никакого ковчега не будет, ничего, просто потоп, все, нужно грех искоренить. Поэтому он приглашает себе трех представителей трех религий, православного, мусульманина и еврея, раввина еврейского, приглашает для того, чтобы сказать им о своем решении. Говорит, ну, пойдите, вот предупредите ваших людей, что вот будет такое вот, я принял такое решение. Ну, приходит православный и рассказывает своим людям, ну, дорогие прихожане, вот, вот Бог принял такое решение, 2 недели, все, будет потоп, поэтому эти 2 недели мы делаем добрые дела, и Бог нас спасет, и мы будем в раю, потому что мы делали добрые дела. Мусульманин пришел к своим, говорит, ну, друзья, мы как правоверные продолжаем оставаться правоверными, и поэтому попадем в рай. Приходит еврей и говорит, слушай, Израиль, Бог нам дал 2 недели, через 2 недели будет потоп, нам за это время нужно научиться жить под водой. Вот. Вот именно такими людьми, хоть Филипп, он не был евреем, но именно такими людьми были первые христиане. Вот действительно, их зажали в очень тяжелой ситуации, и им приходилось жить в той ситуации с радостью, жить в той ситуации, вот, которую поместил их Бог. Потому что мы знаем, что в такую ситуацию их поместил Бог. Они не жаловались, они не роптали, они не вспоминали былые времена, вот, они не рассказывали о том, какой негодяй Савл. Они действительно рассказывали о Боге, о его жертве, которую он принес для всех людей. И это для нас очень хороший урок, дорогие братья и сестры. Это очень замечательный урок, что мы можем учиться у Филиппа и у первых христиан, как нам реагировать на подобные ситуации. Когда у нас случаются вот эти проблемы, вот, когда у нас случается, мы видим несправедливость и такую, можно сказать, агрессию по отношению к нам, от тех людей, которым мы пытаемся послужить. Вот, это для нас является хорошим примером и хорошим уроком не просто наслаждаться вот, христианским образом жизни. Хотя это тоже хорошо, это правильно, когда человек понял, что жить по-христиански – это прекрасно. И он действительно испытывает в этом удовольствие. Потому что некоторые в христианском образе жизни, они испытывают какой-то ну, дискомфорт, очень много ограничений. Того нельзя делать, этого нельзя делать, а вот это надо делать, вот это надо делать. Ну, все мы знаем, да, мы общаемся с людьми, нам известны эти факты. То если человек понял, что оказывается по Божьим правилам жить – это хорошо, в этом ничего плохого нет, это хорошо. Но первые христиане пошли чуть дальше. Они поняли, что надо не просто, ну, так сказать, как бы кайфовать и жить вот в христианском обществе, в хорошей семье. Намного ценнее и радостнее поделиться этим с другими людьми. Намного ценнее привлечь к такому образу жизни других людей. Не просто самим наслаждаться этим. Не просто, когда мы поняли и получать от этого удовольствие. А послужить другим людям тем, что рассказать им о том, что приготовил для них Бог. И как они могут жить по цивилизованному, по Божьим законам, по Божьим правилам. Второй хороший урок, который мы здесь видим, это... Бог нам снова этой историей напоминает, что волшебство – это страшная вещь. Это очень большой грех. Вот. Потому что мы знаем, что волшебство – это есть непосредственная связь с дьяволом. Даже очень безобидное волшебство, очень безобидное. Там, просто вот даже в детском исполнении волшебство, оно несет за собой очень большие последствия страшные. И мы видим, что многие люди были обольщены этим. Мы знаем, что там написано, да, что Симон, этот Симон, он же не был, там написано, он дурил людей, да, но он же не был шарлатаном, он действительно делал великие дела. Но тем не менее Библия называет это обманом, Библия называет это враньем. Волшебство – это действительно страшная вещь. Даже это страшнее, чем идолопоклонство. Когда люди поклоняются, Бога не так это сильно раздражает. Бог не называет это мерзостью. Вот волшебство Бог назвал мерзостью страшной. Да, за идолопоклонством тоже стоит дьявол и сатана. Это его как бы, проект и его, можно сказать, как бы, план по отвлечению внимания человека от Бога. Но за волшебством стоит непосредственно сатана. То есть прибегать к волшебству – это непосредственно прибегать к связи к сатане. Очень часто именно в волшебстве сатана принимает вид Бога, который предлагает людям помощь. И помощь он реальную предлагает. Очень часто это реально помогает, очень часто это работает. Но последствия, я думаю, все мы знаем, что это очень страшные последствия. Поэтому все вот эти вещи, там, если вы даже знаете и заметили, что гороскопы работают, что там, допустим, какие-то вещи, они действительно, ну, имеют силу. Если вы знаете, что какая-то бабка кого-то исцелила и реально исцелила, последствия будут от этого обязательно, последствия будут от этого очень печальные. Если Бог кому-то из нас послал даже какую-то болезнь, я понимаю, что мне, как молодому человеку, может быть, это, ну, кто проходит сейчас или проходил, может быть, через тяжелые испытания, может быть, вы там иронично посмотрите и скажете, ну, о чем ты говоришь, да? Откуда ты знаешь, что такое тяжелая болезнь? Откуда ты знаешь, что такое утрата самого близкого человека? Я не знаю, честно, я скажу, я не знаю. Но я верю тому, что написано в Библии. Просто, может быть, пока по молодости, по наивности своей, просто верю, что если Бог послал нам какую-то болезнь, значит, это для нашего блага. Если Бог не посылает нам исцеление, Не нужно его искать в оккультных связях, не нужно его искать, ну, настолько унижаться. Да, может быть, к медикам нужно сходить, нужно полечиться. Может быть, Бог руками медиков может исцелить и даровать нам исцеление. Но обращаться к такому радикальному шагу, который реально работает и поможет людям избавиться там, от болезни или от какой-то большой проблемы, к этому не стоит прибегать. Если Бог послал, Он все контролирует, Он все лучше знает, это значит для нашего блага. Мы должны просто в это поверить. Я где-то теоретически, пусть я догадываюсь, что это может быть тяжело, но оно того не стоит. Оно не стоит получить исцеление, чтобы потом было хуже еще даже там для нас и для наших родственников. Или не только исцеление. Обращаться за помощью к оккультным силам – это очень опасно. И Бог нас предупреждает. Даже тут мы читали в этом отрывке, да, что многие люди были последователями. Почему? Потому что Он очень много раз удивлял их своими там чудесами. Мы знаем из истории, ветхозаветной истории, когда Моисей пришел выводить израильский народ из пустыни, да, помните, там тоже были волхвы, вот, которые тоже там чудеса показывали. Это ж не было, ну, это не иллюзионисты они были, это были реально волшебные вещи, реальная связь с духовным миром, то есть Моисей со своей стороны, а эти волхвы с дьяволом с другой стороны. Но мы должны всегда понимать, и мы должны убеждать людей, которые окружают нас, что это очень опасная вещь. Даже если она реально работает. И исцеление, которое получено не от Бога, вот оно очень опасно. И решение какой-то проблемы, которое получено не в сотрудничестве с Богом, оно тоже опасно. Обязательно оно вылезет боком. Но исцеление от Бога, оно приносит только радость. Да, вот мы знаем, что там написано, в каком стихе, там я не помню, сейчас нету этого отрывка. Там написано, сейчас я посмотрю. Ну, написано, что действительно была большая радость у людей, когда они видели, как Филипп исцелял людей. Вот, 8 стих. «Тоді велика радість охопила все місто». Это после того, как он исцелил, изгнал, ну, освободил, с помощью молитвы освободил этих бесноватых всех. В городе действительно было очень много радости. И это была не моментальная радость, ну, мы в духовном смысле уже понимаем, что действительно для этих людей эта болезнь закончилась. Для этих людей, которых Бог освободил от одержимости, для них одержимость закончилась. Там последствий в результате этого нету и никаких быть не может. Да, если человек дальше грешит, там могут быть какие-то последствия еще страшнее, мы об этом тоже знаем и в Библии читаем. Но именно Божье исцеление, которое приносит в нашу жизнь, оно приносит только радость. Поэтому мы должны понимать и мы должны искать только Божьего решения проблемы. Если не решается проблема, вот как-то нам нужно понять, а может быть, хоть один раз в своей жизни это испытать, как говорится, на своей шкуре, и понять, что решать с Богом проблемы в любом случае лучше. Даже если мы сами захотим решить проблему, сами будем ковать свое счастье. Все равно это будет хуже, чем если мы позволим Богу войти в нашу жизнь и позволим Ему сделать нашу жизнь счастливой. Именно этот отрывок нас учит этому. Следующее, да, вот мы видим, что Филипп, он очень много исцелял людей, очень много. Он действительно всех там, очень многих написано, исцелились, освободились от прокаженных. И потом написано, они начали прислушиваться к тому, о чем он говорит. Смотрите, сначала Филипп пришел, исцелил, освободил, проявил им заботу, любовь, там, все это, показал силу Божью. А потом люди начали прислушиваться к тому, что он говорил. Ну, опять же, давайте почитаем, я сейчас не буду мне тут переключаться, но чуть проблематично. Короче, вот вы можете... Не, давайте все-таки переключимся, посмотрим. Это написано вот 6 стих. Коли юрби людей уважно слухали його і бачили ті чудесні знамення, що він звершував, вони глибоко переймалися тим, про що він говорив. То есть люди прислушались, действительно прислушались к тому, о чем говорил Филипп, после того, как они увидели чудеса, после того, как они увидели все эти знамения. Вот это тоже хорошим, можно сказать, как бы в современном вот, контексте для нас, в современном обществе, это хороший урок для нас тоже. Потому что, чтобы люди нас слушали, чтобы мы могли хорошо им донести нашу мысль или хорошо донести благую весть об Иисусе Христе, мы должны сначала им послужить. Если мы придем и просто начнем им рассказывать о том, что вы грешники и покайтесь, Вот. И грех – это страшно. Ну вот мы по этому примеру видим, что тут работало по-другому. Поэтому навряд ли у нас получится хороший результат. Чтобы нам привлечь людей к Богу, нам нужно им послужить. Но другого пути нет. Филипп и первые христиане нам оказывают в этом хороший пример. Да, были случаи, когда просто приходили там апостолы или что-то там, чудесные какие-то были там проявления. Допустим, там пришел Петр к Корнилию, да, и просто им рассказал проповедь, они покаялись, покрестились, все, он ушел. Буквально несколько дней понадобилось, чтобы большое количество людей стало верующими. Но давайте не забывать, что перед этим явился ангел Корнилию и сказал, вот, позови Петра, вот, пошли людей, позови его, и пусть он тебе расскажет, что тебе нужно сделать. То есть очень часто нам нужно вот что-то, как бы, дело не в сверхъестественности, но каким-то особенным образом нам нужно привлечь внимание людей. Что в нашем, вот сейчас, в современном обществе, что может быть привлечение внимания? Что может, каким образом мы можем проявить свою заботу и любовь к тем людям, которым мы хотим рассказать о Христе? От чего мы можем исцелить людей вот, в современном обществе? Что может нам помочь протянуть людям руку помощи, и чтобы они послушали нашу информацию о жизни вечной и об Иисусе Христе? Сейчас, как ни странно, мы все знаем, но самая страшная болезнь – это одиночество людей. И люди действительно очень страдают от этого. И люди переживают очень большие последствия от этого. И именно христиане, как никто другой, могут им помочь в этом и исцелить их от этого большого недуга. Именно христиане могут пойти навстречу к людям и помочь им с решением этой проблемы. У христиан, которые читают Библию, которые живут полноценно в христианской семье, которые знают, что такое христианская семья, они знают, как помочь людям избавиться от этого. Да, тогда, может быть, для того, чтобы привлечь внимание людей, использовали там исцеления всякие эти. Сейчас у нас есть другие средства. Мы можем заботиться о нуждах людей. Просто, не знаю, проводить разные акции там с очками. Это тоже привлекает внимание людей. Да, мы потом должны рассказывать им о Христе, мы должны говорить им о том, что им нужно покаяться. Но вначале нужно послужить людям. И в этом нас хорошо учит этот отрывок. Если, к примеру, вот мы таким выбрали такую тактику, потому что мы видим, что такой тактикой занимался Иисус Христос, Он кормил людей даже тогда, когда понимал, что они приходят просто, чтобы покушать. Они не приходят слушать Слово Божие. Те люди, которые жили среди Иисуса Христа тогда, в те времена, Он так им и говорил, Он понимал, что «Да вы приходите и искали Меня, потому что вы видите чудеса, вам нравится, когда я вас исцеляю, и вам нравится, когда я вас кормлю бесплатно». Потому что ученики там хотели предложить, чтобы он отпустил, и чтобы они пошли купили себе еды, а Христос их бесплатно накормил. И Христос это понимал. И тем не менее, снова и снова это делал. Это делали даже его ученики. То есть, значит, получается, это правильная тактика. Это правильный подход. И мы не должны этого смущаться. Мы должны точно так же заботиться о людях, заботиться о нуждах общества, и потом рассказывать им о Христе. Если вдруг такое случится, что люди нас неправильно поймут. Вот эта история тоже нас этому учит, да? Вот Симон пришел, покрестился, он принял крещение, тоже захотел стать верующим, очень ходил за Филиппом, да, вы видите, он был все время рядом с ним. И тем не менее, когда, ну, это чуть позже мы будем читать, да, когда пришли Петр и Иоанн, что он им там предлагал? Деньги, да, чтобы они... Ну, об этом чуть позже, но все равно вы об этом узнаете там в следующее воскресенье. Вот, то, что дальше делал Филипп. То есть понятно, что он по смешанным мотивам обратился к Богу, по смешанным мотивам он принял крещение. Напрягало ли это Филиппа, что с ним постоянно рядом был такой человек, который по смешанным мотивам... Я думаю, Филипп это видел. То есть для этого не надо много там, сверхъестественных каких-то там читать мыслей или что-то. Для этого понятно и видно, почему Филипп был возле него. Потому что это все его, можно сказать, привлекало, ему все это нравилось. Он видел, что кто-то превзошел его таланты и его там надможливости. Вот. И он был всегда рядом с Филиппом. Филиппа это напрягало. Филипп чувствовал на себе какую-то ответственность, что я что-то сделал неправильно. Подождите, надо было сначала все-таки Симона обличить в его грехе. Надо было, чтобы он сначала отрекся от всех своих этих волшебных там всех действий, а потом только его покрестить и потом только его принять в церковь. Такого мы не видим тут. Он сразу его покрестил. Филипп захотел креститься, он его сразу покрестил. И всех других людей. Он исцелял, он проявлял людям добро. Они, естественно, это их привлекало. Они слушали более внимательно то, о чем он говорит. Это мы читаем, да, в этом тексте. И становились христианами. И то, что если кто-то по смешанным мотивам неправильно принял Христа, Филипп не чувствовал на этом свою ответственность. И дальше мы знаем, что и Павел, и другие апостолы также дальше шли и трудились. Поэтому мы должны понимать, если кто-то неправильно понял благую весть, опять же, дорогие друзья, это ответственность лично наша перед Богом. Если мы правильно все объяснили, на нас все чисто, то есть мы не несем никакой ответственности. Но если, когда мы объясняли все правильно, кто-то неправильно понял, и кто-то решил по-другому как-то решить эти вопросы, не искренне покаялся перед Богом, это не наша проблема. Это Бог разберется с этим человеком. И чуть позже Бог вывел это все наружу. Наша задача – благовествовать, делать людям добро, протягивать им руку помощи и рассказывать им о спасительной жертве Христа. И именно этому учит нас этот отрывок. Поэтому, если подвести вот итог этому всему, да, вот как нам лучше всего в тяжелых ситуациях, когда случаются в нашей жизни, вот принять этот Божий вызов, которым Он пошлет каждому из нас, и исполнить свое призвание, которым призвал каждого из нас Бог. Как лучше? Первое – это нужно быть послушными, как был послушный Филипп и первые христиане. Сказал Бог делать, Филипп делал. Призвал Бог, послал какую-то ситуацию, Филипп не роптал. Случилась ситуация, он в этой ситуации находил, как служить Богу. Первое – это послушание. Второе – это желание помочь людям. Не может быть у нас хорошего труда, хорошего результата в нашем труде, если у нас не будет огромного желания помочь людям и потом рассказать им о Христе. И мы должны своими благословениями, которые мы имеем, мы должны легко делиться с другими. И благословения не только там материальные, да, а и благословения в виде вечной жизни, которую мы получили, мы должны понимать, что это намного ценнее, чем самим жить в таком вот комфорте и уверенности в завтрашнем дне, намного ценнее рассказать другим о Христе. Именно Павел когда-то написал, я готов сам лишиться там, да, этого большого благословения, только чтобы другие пришли к познанию истины, только чтобы другие стали христианами. Павел на это был готов, потому что для него это ценнее было. Комфорт других, можно сказать, спасение других для него ценнее было, чем личное спасение. И никто не говорит, что нам нужно отказываться от спасения. Просто вопрос приоритетов. Если мы спаслись, у нас все хорошо, наши дети, наша семья все вместе, слава Богу, наши дети христиане, этого мало. Это достаточно эгоистично. Это слабо. То есть мы должны дальше смотреть. Мы должны смотреть так, как Христос. Когда Он отдал Себя на растерзание людям, чтобы спасти других. И именно этот отрывок напоминает нам об этом, именно этому он нас и учит. Поэтому будем молиться и будем просить у Бога мудрости и силы, чтобы Он нам позволил жить так и служить другим так, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом, и мы действительно исполнили то повеление, которому призвал нас Бог. Аминь.